Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера», как всегда в этом часе на наших волнах. Добрый вечер, дорогие друзья. Наша любимая программа, в которой мы делимся самым сокровенным, самым светлым, самым дорогим нашими историями. Всегда рады ваши истории читать в комментариях к нашей программе, поэтому пишите. Еще раз здравствуйте, меня зовут Константин Мацан. Сегодня в студии мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева. Привет.
Добрый вечер.
И Алексей Пичугин.
Добрый вечер.
И наш сегодняшний гость, иеромонах Давид Кургузов, благочинный города Сызрань. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, как я сказал, время светлых историй, и тема наша сегодняшняя замечательная. Мы ее сформулировали так: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Истории о людях, которые активно стремились и искали Бога, и о том, как Господь открылся им на это стремление. Кира, почему ты так томно киваешь? Я сейчас напомню нашим слушателям, тем, кто сейчас нас слушает в эфире радио, что программа «Светлая история» — одна из немногих на Радио «Вера», которые можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах, в социальных сетях, на сайте radiovera.ru, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь и, повторюсь, пишите комментарии. Мы все читаем и отбираем то, что прям попадает в сердце, и потом зачитываем, это нам очень важно. Так вот, Кира, почему ты так улыбалась томно?
Ну, потому что, когда ты вступаешь в программу, это всегда такое большое эстетическое удовольствие.
Ты волнуешься?
Нет, нет, я думаю над тем, какая у нас будет сейчас, наверное, осмысленная и содержательная программа.
Ну, дорогие друзья, вы видите, что я пытаюсь всячески в студии создать хорошее, радостное настроение.
У тебя это удается.
Кира мне этого не дает сделать, поэтому мы передаем слово отцу Давиду. По традиции мы нашему гостю предлагаем начать этот час историй. Ну вот, блаженные, алчущие, жаждущие правды, история о поиске Бога. Что вам, отец Давид, на ум приходит в этой связи?
У меня есть одна история, которая, наверное, стала для меня очень поучительной. Когда я еще был светским человеком, почти 10 лет назад, наверное, это был год 2015, я тогда работал организатором мероприятий различных, от каких-то больших торжеств до каких-то презентаций, выступлений. Уже был воцерковленным человеком, начал исповедоваться, причащаться, и как у многих людей у меня возникало такое желание проповедовать, в общем, нести Слово Божие, хотя я его толком тогда совершенно не знал. И вот этот неофитский пыл присутствовал, и Бог, видя это во мне, Он всячески любую возможность для того, чтобы лицезреть плоды своего труда, Он от меня всячески скрывал. То есть, если я кому-то что-то говорил, увещевал, это никогда не имело никакого эффекта. Кстати, так происходит и по сей день. Господь знает, что я человек тщеславный, и поэтому от меня скрывается всяческие проявления того, как вот я что-то сказал, и человек поменял свою жизнь. Но был один интересный случай. Я заканчивал свою светскую работу, уже решил, что я перееду в Шатурский район Московской области, буду помогать своему другу-священнику, ему дали приход, больница закрылась, бывшее здание храма было больницей в советский период, она закрылась, переехала в другое место, и это здание дали обратно под приход. Ему дали это как приход, он стал настоятелем. А я как раз поступил в духовную семинарию, чтобы учиться. И, в общем, мы поговорили и решили, что, ну, наверное, я перееду к нему. Московская светская работа перестала как-либо радовать. И у меня оставались буквально последние какие-то вот такие заказы, что-то кому-то помочь, провести. И самый последний заказ был с одной консалтинговой компанией. Мы делали такую централизованную презентацию, конкурс презентации. То есть это был какой-то совершенно шикарнейший зал, в котором собрались лучшие компании этой области, и вот они соревновались, кто из них сделает лучше какую-то территориализованную постановку. Я был режиссером в этой истории, и мы уже работали с ними второй год. Мы провели второй раз эту презентацию, второй раз выиграли, уже когда даже немножечко сдружились, общались, и после нашей победы торжественной пошли сесть в кафе, отметить это дело, поговорить, как-то друг друга похвалить, что называется, и в рамках поздравляем друг друга, лидер их команды говорит, что на самом деле нам ничего не нужно придумывать сверхъестественно, чтобы выигрывать этот конкурс в дальнейшем. Вот нам надо только позвать, вот, соответственно, нашего режиссера, с которым мы работаем, и все будет хорошо. И я им говорю, что, знаете, это, к сожалению, не получится, потому что буквально через неделю я уезжаю из Москвы, переезжаю в Подмосковье, буду помогать батюшке восстанавливать приход. И чем дальше я говорю эти предложения, тем больше округляются глаза у этих людей. Начинаю показывать фотографии этого разрушенного храма, которым будем восстанавливать, место, где я буду жить. Начинаются какие-то вопросы, в общем, как-то недоумение. Кто-то начинает вспоминать, как воду на крещение где-то когда-то брал. Кто-то как на Рождество, кто-то как крестил ребенка. В общем, разговор в эту сторону как-то поворачивается. Причем я это делал не из соображения того, показать, какой я великий и замечательный и добрый человек, а просто чтобы как-то оправдаться, мол, ну, простите, мы больше не будем сотрудничать с вами. Хотя мы, повторюсь, стали общаться. И разговор этот продлился, наверное, часа 4 или 5, все никак с этой темы мы не уходили. Кстати, интересно, что впоследствии один человек мне сказал такую интересную мысль, что когда в какую-то компанию приходит доктор или священник, то этот доктор или священник будет несколько часов что-то кому-то рассказывать, отвечать на различные вопросы.
Знаете, это так не только по отношению к докторам и священникам. Вот по моему опыту достаточно сказать, что ты работаешь на радио «Вера» в компании, где об этом не знали, и следующие несколько часов ты отдуваешься за все христианство, за всю церковь. И это, в принципе, не так уж неинтересно, даже где-то почетно, наверное. Так происходит.
А вот у вас в церкви, и дальше по тексту. Да, да, да. Вот, и этот разговор потихонечку закончился, кто-то уходил, кому-то очень надо было что-то узнать. Я не помню точно содержание этого разговора. Я помню, что один из участников этой команды, Дмитрий, наверное, он нас слышит сейчас. Дмитрий, тебе и твоей прекрасной семье привет. Он вообще не задавал ни одного вопроса. Он сидел и смотрел на меня, как на какую-то ожившую статую в этот момент. Мы расстались, я уехал в Подмосковье, обосновался там, помогал священнику приход восстанавливать. Года два прошло. И каким-то зимним вечером мы собрались приходской общиной поехать на концерт в зал церковных соборов, это под храм Христа Спасителя, был концерт, по-моему, Схерхимандрит или Архимандрит, Серафим Битхариби, который известен тем, что он ассириец, поет на арамейском языке, псалмы, красивейшая совершенно история. В общем, мы тоже вдохновились тем, что это будет замечательный вечер. Выехали из Шатуры, Шатуры ехать почти 3 часа до этого места. Доехали, такой состав небольшой делегации, я захожу в зал церковных соборов, и вижу, передо мной стоит вот этот Дмитрий со своей женой, на тот момент я еще не знал, и по-прежнему своей вот этой шикарной улыбкой, а у него улыбка очень добрая, так, он вообще очень добрый человек, но он как будто все время по-настоящему так улыбается, невозможно его ни с кем спутать. И он стоит на меня, смотрит в раздевалке зала церковных соборов. И я говорю: «Дима?» И он: «Да, что ты здесь делаешь?» И он рассказывает мне. В тот вечер мы после выигрыша нашего конкурса сели, и он начинает общаться, и тут слышит меня вот этот тезис, что, мол, я все бросаю, уезжаю, значит, помогать открывать приход. Он говорит, меня просто полностью как будто переключило. Я сижу, смотрю, у меня полный диссонанс. То есть передо мной сидит молодой парень, там, 25 лет, такой москвич, все такое, а я ходил в таком вельветовом пиджаке, в шарфике, ну, режиссер, в общем. Классическая история. И я смотрю, и вот мне вот этот режиссер московский рассказывает о том, как он сейчас поедет, значит, из руин приход восстанавливать православной церкви. И меня перемкнуло, и я весь вечер сидел и не понимал, что происходит. То есть я слушал, запоминал, но не верилось, как это вообще может все быть. Потом он какое-то количество дней все это в голове переваривал. И потом ему пришла такая мысль в голову: ну, наверное, что-то там есть. И он решил в какой-то из вечеров, или даже в какой-то выходной день, просто зайти в храм, потому что, ну, а вдруг? И он зашел в храм недалеко от дома и встретился с священником, стоит этого храма, его ровесник, наш ровесник, мы ровесники все. такого же возраста, современный, с современным русским языком, который его встретил. Они начали, он начал, Дима стал задавать ему вопросы. И буквально за короткий промежуток времени, месяц, два, три, он просто стал пономарем в этом храме.
Ничего себе.
Да. И поэтому мы с ним увиделись перед концертом архимандрита Серафима Бетхареби. И вот эта история, это, наверное, единственная в моей жизни, когда я действительно имею отношение к тому, что сподвигнуть человека. То есть я знаю об этом случае, я уверен, что есть еще такие, но Господь от меня их скрывает, что я помог человеку преодолеть вот этот рубеж.
Барьер какой-то.
Да, вот он находился у входа в храм, и он никогда не хотел туда заходить, но решил вдруг, если вот он, вот этот вот светский парень какой-то, режиссер московский, еще и в такой сфере работающий, решил, что вот он будет в церковь ходить, наверное, там что-то есть.
Это на какую-то, да, видимо, подготовленную почву должно было упасть. То есть, как раз вот историю мы про поиск рассказываем, видимо, может быть, даже какой-то, наверное, неосознаваемый поиск шел вот в человеке, вот какая-то последняя да, такая капля. Вот капля, и прорвало плотину. Интересно. А потом, а как-то что-то еще он рассказывал?
Оно, может быть, даже, знаете, простите, не прорвало, а я думаю, что человек приходит...
Закапало наоборот.
Нет. Человек приходит, когда он готов, то есть это вот тот самый момент, когда он был готов. Прошло бы еще какое-то количество времени, и, может быть, он бы уже не пришел, потому что он какую-то невидимую
перезрел,
черту...
Да,
перезрел бы, да, переступил, и, да, может быть, еще был бы случай, а, может быть, уже и не было
точно
бы никогда. А тут вот просто это было в тот самый момент, все сошлось, когда это было очень необходимо.
Как потом судьба его сложилась, неизвестно?
Сейчас он...
Протоиерей.
Я надеюсь, очень сильно надеюсь, что он действительно станет священником. Это добрейший человек, просто один из самых добрых, который когда встречал, у него прекрасная супруга, двое деточек, причем им пришлось как бы посмиряться определенное количество времени, чтобы стать парой с детьми. И он всегда, когда я с ним общался, это было какое-то ощущение, что ты так погружаешься в некую доброту, и, видимо, вот этот порог и был в том, что он не задумывался, что это сочетается как-то с церковью вообще, что, может быть, он и, как большинство людей, думал, что церковь – это что-то такое, где поругают там какие-нибудь бабушки с какими-то седовласыми старцами, которые бубнят себе под нос, а тут оказывается, что все совершенно не так. И, наверное, вот этот стереотип спал. Я до сих пор, когда вижу, как люди меняют свои отношения и к церкви, и к вере, это всегда перемена мировоззрения. То есть всегда нужно что-то внутри себя задать такой вопрос неудобный, который ты раньше всегда точно знал ответ. А вдруг я чего-то не знаю? И вот он себе, как человек образованный, привыкший делать какие-то движения в сторону собственного роста, он поменял, и, как мы видим, я очень надеюсь, что он когда-нибудь... Дмитрий, я очень надеюсь, что ты когда-нибудь станешь священником.
Дмитрий, если вы нас слышите, напишите нам в комментариях что-нибудь на эту тему, может быть, какую-то свою версию этой истории или свои детали.
Светлые истории.
Светлая история. Рассказываем мы сегодня, как всегда, по понедельникам на радио «Вера». Мои дорогие коллеги в студии: Кира Лаврентьева, Алексей Пичугин. Наш гость – иеромонах Давид Кургузов, благочинный города Сызрань. Кира, наши слушатели и зрители, как ты знаешь, очень любят, когда ты смеешься. Ты сегодня чего-то молчишь.
Не, ну такая серьезная история.
Еще
одни мужчины в студии.
Те, кто сейчас видит видео, видят, что Кира в закрытой позе сидит. Вот, руки сложила.
Господи,
на
Костя, что я тебе
не хочет, и не хочет рассказывать историю.
Нет, я очень хочу.
Рассказывай.
Моя очередь, да? Вы знаете, просто меня вот что тут недавно немножко смутило. Некоторые зрители и слушатели «Святых историй» пишут в комментариях, что «Ой, Кира, вы такая молодец, вы типа вот такой романтик, или там вы такая идеалистка». А меня это смущает, потому что, ну, я живу ту же жизнь, что и мы все – И, естественно, много чего тоже не проходит мимо меня. И если я действительно рассказываю историю о каких-то чудесах или каких-то чудесных преображениях людей или судеб, вот что человек плохо жил-жил, ничего не мог с этим сделать, у него была очень несчастная жизнь, а потом он просто вот, ну, прошел, например, путь смирения, глубокого смирения вообще со всем, что в его жизни происходит. И таким образом открыл Богу дверь через это смирение в свою жизнь. Вот под этими историями почему-то люди пишут, что это какой-то романтизм. Я вот хочу сделать на этом акцент. Это не романтизм и не идеализм. Тогда можно все христианство, честно говоря, просто, ну, назвать очень романтической, идеалистической религией, что совершенно не так.
А романтизм тебе в этом слышится, что так не бывает в жизни.
Ну,
так,
что, знаете, я как будто все вот так романтизирую, так вот облегчаю историю, или там вижу мир в розовых очках. Да нет, на самом деле, мне кажется, что вот чем больше мы будем сохранять в себе чистое сердце, если это романтизм, окей. Или идеализм. Но чем больше усилий мы будем прикладывать к тому, чтобы сохранить в себе чистое сердце, тем лучше будет для нас самих. Это с наивностью лучше не путать. Чистое сердце и наивность, мне кажется, это вещи далеко не перекликающиеся. Это начало. Потому что дальше будет такая история, которую надо, ну, очень воспринять тоже правильно. Это не, знаете, не из подборки книги чудес, например, 20 века. Хотя там каждое чудо, каждый рассказ, который написан в таких книгах, я очень трепетно к такому отношусь. Но это действительно вот случилось с нашим знакомым. Это ученик моей мамы. В 80-х годах она преподавала долго в английской школе в Красноярске. И у нее был прекрасный ученик, его воспитывала одна мама. Молитвенная, очень верующая женщина. Ну, он так, сочувствующий был. Ну, в советское время. А она очень-очень верующая. И вот он пошел в армию. Ну, представьте, армия, 80-е годы. Куда-то он попал в ужасную совершенно часть.
Мог бы в Афганистан попасть.
Где была совершенно... Мог бы и так. Но там такая история, что она как будто бы и про Афганистан тоже. В общем, короче говоря, он попал в ужасную часть. С жутчайшей дедовщиной. И его очень сильно избили. Я так понимаю, не первый раз. И вот когда его в очередной раз избили, вот этот, про который я как раз рассказываю, ему очень сильно повредили ногу. Так сильно, что началась гангрена, сепсис, вот эта армейская больница, там пока его перевезли, потеряли время, заражение крови. Ну, вы сами понимаете, что там, ну, все уже, человек не жилец. Ей написали об этом, что вот, к сожалению, я не буду называть имени, ну, вдруг люди не хотели бы, чтобы я вот так об этом рассказывала. Но вообще мама сказала, что это не секрет, и они действительно уже потом об этом рассказывали как о свидетельстве веры. И он начал умирать... И она едет к нему в часть. Ночь едет на поезде. Ну, естественно, в каком состоянии может ехать мать к единственному сыну, который уже, ну, понятно, что находится на грани смерти. Не то, что там между жизнью и смертью.
Самое страшное, что она не знает, она его живым застанет
или мертвым. Да, к сожалению. Вот вы очень точно, кстати, сказали мне эту фразу, так сказала мама. И она ехала всю ночь, молилась там. Ну, понятно, как молится мать о своем сыне. И вот она заходит, значит, в больницу на ватных ногах, говорит, ну что? Врачи вот совершенно с белыми лицами говорят, идите и смотрите. Она заходит, ну, представляете себе, она заходит в палату, он там сидит. Она говорит, ты что-то, ну, понятно, ты жив, слава богу, там, счастье, радость. Он говорит, мама, я умирал. Я умирал, я это чувствовал, и я молился. И потом, это можно, понимаете, скептики можно это очень по-разному объяснить, но это такое чудо, что даже врачи в истории болезни, ну, действительно не знали, как это корректно можно описать. Значит, он говорит, что я вот впадал в бред, там, или там в полузабытие какое-то, не в бред, полузабытие, вот он попадает опять, ну, человек в агонии, мы же понимаем, в каком состоянии находится человек в агонии, мы не понимаем, но можете себе представить. И вот он говорит, вижу я реку, а на той стороне реки стоит Христос. И вот он стоит и протягивает ко мне руки, говорит, иди ко мне. И он говорит, и я встал и пошел. Ну, то есть, понимаете, он не мог даже, не то, что он не мог даже на капельницах, не мог руку там поднять. Тоже этот человек, сепсис, это очень страшно. И он говорит, и я встаю и иду. И вот на этой своей гангренной ноге я выхожу просто в коридор И врачи меня видят, что я выхожу. Ну и все, они его быстро реанимировать, сразу опять в очередной раз что-то там переливать, что-то там, в общем, с ним делать. Но они говорят, что потом они сказали:
на самом деле идет.
Идет. Это не его какое-то вот. То есть Господь говорит: иди ко мне, а он стоит с кровати, человек, который не мог даже руки поднять, уже глаза не мог в какую-то сторону повернуть. Он встает и идет. Физически. И его, значит, опять укладывают на эту кровать, и его начинают реанимировать, там уже приводить в себя, там что-то делать. И он это все рассказывает своей маме. Ну и, конечно, все, он пошел на поправку, и он действительно выжил, вышел из этой больницы. И мама его видела уже спустя несколько лет. Эту историю рассказывала, соответственно, моей маме, его маму вот это. И он говорит, что да, он уверовал, действительно, он прихрамывает, конечно, но он только прихрамывает. По сравнению с тем, что могло быть, это не самое страшное, наверное. Он построил дом, он женился, у него много детей, он верующий человек. То есть, ну, назвать эту историю романтичной очень сложно, но она действительно про Бога. Она про материнскую молитву, она про поиск, она про промысел, потому что мы не знаем, почему кто-то умирает, а кто-то нет, почему с кем-то случаются чудеса, а с кем-то нет. Но надо полагать, что даже с тем, с кем они, наверное, явно не случаются, по молитвам, наверное, Господь никого не оставляет. И даже если он кого-то забирает, наверное, он знает, зачем он это делает. Потому что когда я услышала эту историю, я говорю: мама, ну кто же, кто-то же не выживает. Она говорит: ну смотри, эта ведь история у нас есть, значит, мы можем ее рассказать. Значит, мы можем кого-то ободрить и рассказать, и напомнить, что молитва матери со дна моря достанет. И если человек ищет Бога, он его все равно найдет. Вот это, наверное, самое важное во всем этом. Если человек ищет Бога, если он его жадно ищет, он его все равно найдет. Просто когда это произойдет и как, мы не знаем.
Ну вот, кстати, романтизм — это же не сентиментализм, это же не про слезки и не про какие-то
эмоции.
Mm-hmm. На самом деле, если так глубоко к этому явлению относиться и смотреть даже там исторически, это представление о том, что в человеке есть глубина, mm-hmm. что за всем видимым скрывается что-то невидимое, духовное. В итоге Бог, что Бог действует, что Он не просто где-то существует как-то на небе над нами, а что Он проявляется и говорит человеку изнутри его сердца. Вот что такое глубинная интуиция романтизма по сравнению с таким каким-то грубым натурализмом, таким вот реализмом. Нет, вот есть социум.
Реалии жизни, есть социум, и сейчас мы тут вот, их обсудим.
И мы в них живем. Нет, есть таинственная глубина в человеке, ну и на самой глубокой глубине там, само собой, кто там говорит? Конечно, Бог. Конечно, Бог, поэтому тут вот я бы назвал эту историю, она романтическая, но только в очень глубоком и ответственном смысле mm-hmm. слова. Сейчас, Давид, а вот как у вас это отзывается?
У меня есть маленькая история для того, чтобы...
У него всегда, у меня никогда нет, у него всегда есть история.
Опыт.
Да, сын ошибок трудных. Маленькая история, дабы, ну, немножко, Кира, человек... очень высокой духовной организации. Да, я не настолько высокой духовной организации, поэтому у меня попроще история с чудом, дабы утвердить тезис, что чудо все-таки это способ разговора Бога с человеком. Мне кажется, потому что я на своем опыте вот такую вещь маленькую познал, что настоящее чудо, оно должно поменять. Если оно ничего не поменяло, то в этом нет никакого смысла. Фараон не увидел, что между ними разверзлась река, и продолжил гнаться, чтобы истребить целый народ. Чудо такое. Находясь в преснопамятном городе Шатура, мы занимались восстановлением прихода, был какой-то праздник, и после праздника мы совершали какую-то уборку, и я потерял ключ от автомобиля, на котором надо было перемещаться. И стал уходить его искать. И есть такая традиция, я к ней достаточно скептически до сих пор отношусь, но мне как бы заставили на тот момент это сделать, что вот если ты что-то потерял, надо читать символы веры.
Да.
Да.
Мученику Трифона молиться.
Иоанну Воину.
Вот.
А мне говорили, надо сказать, барабашка, поиграл, отдай.
Ты это ж не одно и то же.
Так, но здесь соль другая.
У каждого свои любимые святые, понимаешь?
Да, кто кого зовет, тот, собственно, и приходит. Так вот, смысл в чем? Что причем те прихожанки благочестивые, которые говорили мне, уговаривали, что надо так сделать, они очень переживали, что я не могу никак найти предмет, говорят, надо прочитать. Если не помогло, 3 раза читай. Если не помогло, 33 раза читай.
Главное, чтобы кратно трем.
Да, естественно, троица. Бога же троицу любим, мы помним все. Так вот, и я думаю, ну, ладно, прихожанки ходят, хотят, ну, в общем, выхожу на паперть храма, помню, что, наверное, это все происходило как-то на улице, по дороге, видимо, от машины до храма, что-то такое. Начинаю читать символ веры, читаю один раз, дохожу вот это все, смотрю, ничего не нахожу. Разворачиваюсь. Ну, сказали три раза прочитать, ладно. И иду, читаю второй раз, значит, символ веры. И пока посередине, когда второй раз читал, вот прям как на блюдечке лежат вот так ключи, прям, ну, как будто бы приготовлены, чуть не с бантиком. Беру эти ключи, ну, начал читать молитву. Дочитаем. Дочитал второй раз. Ну, мы сказали три раза читать. Ну, ладно, дочитаем третий раз. И начинаю читать третий раз символ веры, дохожу до входа в храм, до двери, и сверху прям вот так вот мне перед головой падает отвертка, которую я год назад потерял. Видимо, когда что-то там прикрепляли, она лежала все это время на каком-то карнизике, и она прям падает ровно вот так передо мной. Еще и отвертка, как бы. И я дочитываю третий раз символ веры за руках с отверткой, с ключами, все правильное, как бы.
Все нашлось. Господь шторит себе, воздает вообще.
Да, и, ну, казалось бы, мелочь некая, ни в коем случае не сравниваю с историей чуть, но смысл в том, что мне это как-то научило не в смысле, что вот надо столько-то читать символов веры, или нет, а что послушание некое. Да. Есть люди, вот они Богу молятся явно как-то сильнее, чем я, надо их послушаться. Есть некое доверие, ну и хорошо, ладно, нашел, не нашел. Ну, может быть, и не надо тогда. Может быть, надо вот этот день было потерять, искать какие-то вторые ключи, что-то там открывать, взламывать. Наверное, да. То есть вопрос доверия, что вот это чудо произошло не для того, чтобы я знал, что надо теперь каждый раз символ веры, а что чтобы было доверие, некий диалог. Я обращаюсь, он говорит, если я слышу, хорошо, не слышу, значит, надо что-то делать, чтобы Бога слышать, чего Он от меня, собственно, хочет.
Мы вернемся к светлым историям после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории мы продолжаем рассказывать на радио «Вера», как всегда в этом часе, на наших волнах. Делимся самым сокровенным, самым интересным, самым светлым. В студии сегодня мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан, наш сегодняшний гость, иеромонах Давид Кургузов, благочинный города Сызрань. Вот, мне кажется, вы так точно сказали, реагируя на Кирину историю про чудо, про то, что есть у человека ответственность за чудо. Мне кажется, очень важно, что Кира рассказала, что человек, герой Кир, твоей истории, ну, пришел к вере, стал хорошим семьянином, добрым отцом. Мне рассказывали историю, очень короткую, вот про, на похожую тему, когда действительно в деревне там болеет ребенок, очень тяжело заболел, при смерти приходит священник какой-то местный и очень долго молится у кроватки, ну, буквально вымаливает этого ребенка. Ребенок выздоравливает тоже совершенно непонятным, чудесным образом, выздоравливает, все рады, все счастливы. И там, человек, который был свидетелем этой истории через там, много-много лет, решил полюбопытствовать, а что стало с этим ребенком. Ну и нашел в этой деревне спившегося алкоголика, к сожалению. Поэтому вот дает Господь чудо человеку, и чудо всегда еще ответственность налагает. Жить потом в соответствии с тем даром, который Господь тебе дал.
Слушай, ну ты помнишь историю, когда мама одного ребенка очень сильно его вымаливала? Это громкая, известная история. И Господь показал ей его жизнь. Чем закончится его жизнь. И она сказала, нет, я его так воспитаю, что этого не будет. Ну, естественно, любая мать будет так отвечать. Пожалуйста, дай мне ему жизнь все-таки, дай ему выздороветь. Над колыбелькой она молилась всю ночь. И он выжил. И потом, это совершенно достоверная история, и потом этот ребенок стал известным Каляевым, который, к сожалению, взорвал карету Сергея Александровича.
Ну, вы знаете, друзья мои, я простите, что тут сейчас свои 5 копеек вставляю. Я, честно говоря, вот очень не люблю такие параллели, которые мы проводим. Самый чудовищный ответ, который прозвучал как-то при мне на вопрос, как же так, почему у меня умер ребенок, когда женщине ответили, умер, мало ли, а вдруг бы он новым Гитлером стал?
Да ну нет, Леонид, конечно, вот, к сожалению, нет, я сама мать, я прекрасно понимаю, как ты будешь вымаливать своего ребенка, и все это понятно.
Арсений наш, дорогой Арсений Федоров, руководитель нашего, и продюсер всех направления вечернего, гостевых программ, не только вечерних, все время мне говорит, что вот, у тебя вот столько скепсиса в разных программах. У меня даже не скепсис. Я вот каждый раз, когда заходит речь...
У меня психологическая минутка.
О чуде, мне все равно каждый раз хочется сказать, что это настолько индивидуальная история. Мы часто приходим в церковь в ожидании чуда. Мы часто приходим в церковь именно потому, что нам в жизни хочется, чтобы произошло что-то чудесное. Ну, мы же выросли, в конце концов, неважно, какого поколения мы люди, неважно, как мы пришли в церковь или вовсе в нее не пришли, мы все равно старшего, совсем старшего поколения. Мы выросли на сказках, люди выросли на сказках, где чудо всегда отводит центральное место. Выросли ли на советских фильмах, неважно, каких угодно, хоть «Иронии судьбы», все равно какое-то ожидание чуда во времени, чтобы что-то вот здесь свершилось, мы все время ждем чуда.
Ну, как очень... же нам без чудес?
Естественно, нет, естественно, да, и, конечно, они в нашей жизни происходят. Вот если мы сейчас сюда посадим, в эту студию, людей, которые абсолютно никакого отношения к церкви не имеют, они нам тоже какое-то количество историй о чудесах, которые в их жизни происходят, расскажут. Я думаю, что, конечно... Но иным открывается тайна.
Ну, Лёш, у тебя не должна быть своя история. Слово,
да. Сейчас расскажу историю. Две истории расскажу. В таком случае, раз мы о чудесах заговорили, сейчас я расскажу одну историю, маленькую, коротенькую совсем. Вторая тоже не очень длинная. Вторая по теме. А эту историю я вспомнил просто по ходу нашего разговора. Да, ну вот иным открывается тайна. Я помню, мы как-то морозным днем ехали в далекий подмосковный храм с моим очень близким другом, священником, которого так хорошо знает отец Давид, и еще с одним священником, которого, к сожалению, уже нет в живых, молодой совсем умер. И нам нужно было по дороге заехать там, в СНТ, в поселочек, и что-то забрать для храма, что ну, вот категорически нужно было забрать. И мы приезжаем туда. Вообще, вот СНТ сложно было проехать зимой, но вот мы проехали, открыли калитку, а дальше надо вдоль. Домик зайти, а в домик, ну, никак, ну, вот ключ не поддается ничем, ну, какие-то зажигалки, горелки, все перепробовали, ничего там, ВДшка, все на свете, ничего, не, вот не происходит ничего, и все, ничего не берет, а вот то, что там лежит, не помню, что уж там надо было забрать в храм, вот оно было обязательно, вот мы за этим там специально долго заезжали, и в итоге один из отцов, не помню уж кто, просто вот взял, как вот священник благословляет, руку складывает там, Господи, благослови, перекрестил этот несчастный замок, и в ту же секунду он открылся. Просто ключ повернулся как по маслу. А второй смотрит на это и говорит, вау, это что, так работает? Я говорю, ну что ж ты, столько лет сам вон рассказывал, а теперь не сомневаешься?
Вот что крест животворящий делает.
Да, крест животворящий, ну вот замок, но он ничем, он просто намертво примерз, никто этой зимой его вообще не открывал, тут он как по маслу открылся, и все, в ту же самую секунду. Чудо, ВДшка сработала, наконец все отмерзло.
Да, да, наверное. Вот скептики скажут, что все просто совпало.
Я, знаете, вот наблюдал, как после крещения у меня дедушка вернулся к жизни, умирая, по-моему, эту историю здесь уже рассказывал, но факт в том, что ведь мне всегда хочется сказать о том, что многие люди ищут чудес, а чудеса не происходят. Вот сколько матерей молятся за своих детей, чтобы они выжили, вот эти любимые дети, да, они умирают. Матери молятся, чтобы их дети вернулись с войны, а дети не возвращаются. И там какие-то бытовые совершенно житейские ситуации, сколько женщин там просят, приходят в храм, умоляют, чтобы молились за их детей, которые там спиваются насмерть, и спиваются насмерть. То есть вот я поэтому всегда очень не скептически. Мне все время хочется чудес в своей собственной жизни. И какие-то чудеса происходят, безусловно. Но вот так, чтобы на этом строились мои взаимоотношения с Богом, мне кажется, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что отношения с Богом должны на этом строиться, потому что это настолько тонкая материя, настолько индивидуальные случаи. Я знаю людей, которые, правда, их сопровождают чудеса всю жизнь, они так об этом рассказывают. Вот я просыпаюсь, вышел из дома, и он каждый свой шаг анализирует с точки зрения произошедшего чуда. Может быть, ему Бог правда так дает, ну вот не знаю. А история, которую я хочу рассказать, связана с темой нашей программы. Когда-то давно поехали мы компанией в монастырь. Не уверен, что эта история прям очень публичная, поэтому я сейчас тут буду, не буду называть...
Поэтому только для слушателей радио.
Не-не-не, я по секрету не буду называть, где это происходило. Опять же, я думаю, что все...
Места и имен.
Ну, места и имена называть не буду. Думаю, что те, кто знает этих людей, те и знают. Может быть, это вообще не секрет. Думаю, что это не секрет, но вот, не знаю, мне...
На всякий случай.
Я очень далекий монастырь, небольшой. Поехали мы в гости, не то чтобы это было какое-то паломничество, не то чтобы мы там к мощам ехали. Нет, нас позвал наместник этого монастыря в гости. Мы там компанией поехали, мы там были у него в гостях, общались. Я пошел на службу, на все наше обдение. Просто зашел в храм посмотреть, какой храм, там служба в этот момент шла. Он служил монах. Я первый раз в жизни отметил про себя, что я вижу человека, который, ну, вот 100% лишён абсолютно... Я вот смотрю на него, понимаешь, в его жизни никаких страстей нет. Наверное, я ошибался. Наверное, у него какая-то там своя внутренняя кипящая жизнь происходила, и сам он в последнюю очередь бы со мной согласился. Но вот я вижу первый раз человека перед собой, которому могу сказать, что он, наверное, родился монахом, вырос в монастыре, и вот всю жизнь таким был. Он такой сухой, тощий, с надломленным голосом. Ну, то есть, вот образ, который бы, вот если меня спросили, как я могу описать идеального монаха, отец Давид, не то чтобы я
сказал. Очередной раз констатирую факт, что не имей претензий.
Нет, я просто каждый раз себя дергаю, потому что вот сидит священник-монах сейчас передо мной, а я вдруг кто-то подумал, он подумает в первую очередь, что я его...
Отсутствие одного идеального монаха другого упоминать некрасиво.
Неприлично.
Ну, я прощаю.
Я не знаю, почему, он может быть не идеальный совсем, вот тот священник, но вот он мне показался в тот момент, может быть, все совпало, и пение хора, и вот такой зимний вечер, и свет, и вот эта фигура священника, который совершает всеношное бдение. Я вернулся, наместник говорит, ну что, в храм ходил? Я говорю, да. Наместник в тот день не служил. В храм ходил, да. Служащего священника видел? Видел. Знаешь, кем был? Я говорю, кем? И выяснилось, что этот священник, это очень частая история, вот как не посмотрим какие-то фильмы, да, вот он там, сколько душегубец-то людей разбойник покаявшийся погубил, а теперь спасаться пошел. В общем, выяснилось, что это был один из лидеров там какой-то наикровавейшей ОПГ начала 90-х, который вот таким образом оказался в монастыре. Ничего про него не знаю, ни лично его не знаю, никогда в жизни не общался, но вот какая-то вот минутная встреча, которую я много лет вспоминаю, это очень давно было. Очень далекий монастырь, не знаю уж нигде сейчас этот священник, как его судьба там сложилась, там ли он служит или где-то еще. Ну, наверное, надеюсь, что там все хорошо у него и все нормально. Ну вот, есть ли что-то в этой истории такое показательное, поучительное, или она просто такая, знаете, характерная житейская история? Ну, для определенного периода в жизни нашей страны, которой там много сериалов снято, обязательно там одно время в всяких бандитских сериалах, ну, вернее, очень часто была такая фигура, знаете, священника, который когда-то уж был либо вот полицейским, милиционером, вернее, каким-нибудь там взяточником где-то там в районном УВД, или он был бандитом, но вот раскаялся и теперь вот служит в церкви. Это же очень частая история, да, вот был сериал «Настоятель», из которого я почему-то вынес совершенно странную фразу, когда, не знаю, где были консультанты этого сериала, когда главный герой, Егор Пазенко, по-моему, да, зовут актера, к нему священник играет, подходит женщина, говорит, батюшка, а вот скажите, какой я тебе батюшка, я настоятель. Вот. И вот как раз он играл, по-моему, такого вот персонажа, который из братков.
Да.
Но вот реальные случаи, они тоже есть такие. Они совершенно бытовые, рядовые. И про таких людей в последнюю очередь, наверное, надо снимать фильмы. Это не пример, но вот почему-то мне вспомнилась сегодня именно эта история.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Мы — это Кира Лаврентьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан, наш сегодняшний гость и романах Давид Кургузов. Но вот я все-таки хочу как-то спросить, это действительно мне очень интересно и важно для себя понять, вот такие истории, они все-таки про что? Про то, что Господь и так к себе приводит. С другой стороны, мы знаем истории, как люди рукоположенные как-то волевым решением, скажем так, руководства, потом много зла приносили с собой и так далее. А с другой стороны, промысл Божий действует. Отец Давид, а что вы об этом думаете?
У меня как раз есть, это не история, а известный случай на тему того, как человек, получая какой-то, может быть, ответ от Бога или какое-то послание, он делает выбор, вопрос выбора. Мы помним с вами известную фреску Леонардо да Винчи «Тайны вечери». Он ее готовил большое количество лет, и одного из первых натурщиков, который он взял для, в качестве образца, он брал для, искал для Иисуса Христа. И когда нашел какого-то молодого человека с прекрасными волосами, с такими иконописными чертами лица, взял его, с него списал лик Христа, не лик, а изображение, да, и потом потихонечку писал апостолов. И одним из последних у него остался образ Иуды, который он тоже долго искал и не мог найти. И как-то, проходя где-то, увидел валяющегося в, чуть ли не в канаве какого-то спившегося человека, как он искал. То есть он молодой, но с чертами лица старика. Он его схватил, отвел в какое-то там местное заведение, привел в чувство, помыл и хотел писать с него образ Иуды, на что тот ему сказал: «А я тебя знаю, ты несколько лет назад с меня писал уже для Иисуса Христа». То есть это оказался один и тот же человек. Да, я понимаю, что это может быть какое-то испытание тщеславием, когда с меня написали образ Христа. Но это выбор. Надо же сделать выбор какой-то. Покаявшийся преступник, который приходит в монастырь. Почему настолько это распространенная история? Да потому что было конкретное время в истории нашей страны, когда преступность разрасталась, да, как-то это должно было залечиться, затянуться, эти раны. Известнейший случай, я, к сожалению, не помню подробности, как одновременно в монастырь ушли работник органов и какой-то глава какой-то ОПГ по договоренности, что либо один умирает, второй садится на всю жизнь, либо, значит, они оба уходят в монастырь. По-моему, они чуть ли не до сих пор в каком-то монастыре живут и чуть ли не в одной келье специально по настоянию наместника. Мне кажется, очень важно всегда здесь выбор, как я к этому отнесусь. То есть, что и как я себе отвечу. Вот падает с неба отвертка, выздоравливает сын. Никто действительно с Алексеем в полной мере согласен, что искать закономерности, почему какой-то ребенок выздоравливает, а какой-то умирает, или что-то происходит с сыном на войне, никогда не найдешь. Как наша с Алексеем, одна из любимых статей, да, отца Георгия Чистякова.
«Нисхождение в ад».
«Нисхождение в ад», да, вот нет ответа на этот вопрос, почему люди страдают. Но когда человек с этим сталкивается, я почему историю с отверткой так себе на сердце положил, чтобы понимать, как и в маленьких вещах это проявляется, и в больших, что когда речь идет о жизни и смерти, вопрос жизни и смерти, то почему я должен в этот момент отворачиваться от разговора с Богом? Или когда машина не заводится. То, что сколько раз у меня машина просто не заводится, то, что мне надо час простоять где-то и не ехать, это вообще обычная история. Здесь есть такой важный центральный момент, мы об этом все время забываем. Это светская такая поговорка, но, тем не менее, она есть. Как определить, насколько хорошо сделана в доме электрика, розетки, выключатели, если ты ее не замечаешь? То есть, если тебе неудобно воткнуть куда-то розетку или включить свет, плохо она сделана. А если ты ее не замечаешь, она хорошо сделана. И мы очень часто не замечаем вот этого доброделания. Не заводилась машина час. Я поехал, доехал до места, сделал все, что мне нужно, вернулся. Я же не заметил того, что где-то произошла немыслимая авария, которой я разбился. Мы этого не видим. А вот как раз такие встречи людей помогают нам заметить это.
Главное, я думаю, что не стоит жить вот таким ожиданием, что промысел будет работать абсолютно линейно и понятно, потому что если ты все время уже живешь в этой перспективе, то, например, вот у батюшки не завелась машина, когда он собирался на литургию в храм, а значит, вот что-то не то с этим батюшкой, значит, не дал ему Господь литургию тут совершить. Вот. Так главное не перейти вот на эти рельсы. А Костя еще нам историю не рассказал.
У меня история тоже про чудо, но про совсем другого рода чудо. Мне кажется, про настоящее чудо, в котором изменяется человеческое сердце под влиянием разного стечения обстоятельств, разных встреч, слов. Был врач. Врач такой настоящий, хороший. Служащий врач, но неверующий совершенно. Его учили, как и всех его однокурсников в медицинском институте. Прививали, естественно, научное мировоззрение. И там для души места не было. Он не был каким-то отъявленным безбожником-атеистом, но вот он честно говорил, я не вижу, ну, где эта душа? Я бы рад, может быть, даже поверить-то, и хорошо было бы. Просто блажен, кто верует, тепло ему на свете, но я не могу, ну, не вижу я ничего. Вот, вы мне покажите душу, я вот ее как бы приму. И вот жил, у него была жена, которую он очень любил, они жили очень хорошо, и он был очень нежно к ней привязан, и она умерла в достаточно юном возрасте, ну как, там, не прям в детском, ему было лет там за 40 немножко, и тому молодом, и другому, да, молодому, там была болезнь, она умерла, и он с тех пор очень часто приезжал к ней на кладбище, в могилку, там, на день ее рождения, там, на день знакомства, очень так как бы стойко, смиренно, хотя этих слов он не употреблял, переживал эту разлуку. И однажды на кладбище его встретил священник местный, который служит там при кладбище в храме, и говорит, я вас так часто вижу, вы так вот регулярно приезжаете, стоите вот. Говорит, как здорово, что у вас вот чувства к жене продолжают быть. На что, говорит, батюшка, ну вы не издевайтесь, там такой врач-скептик, ну какие чувства, какой жене? Ну, слушайте, я на могилу приезжаю, вы бы лучше там помолчали бы, чем издеваться. А батюшка говорит, ну да-да, простите, вот, может быть, выражение не то, ну вообще, ну вы же любите свою жену? А он говорит, ну как, любил. А ему священник говорит, а теперь не любите? Он говорит, не, ну как-то так, конечно, у меня язык не повернется сказать, что я ее больше не люблю, но люблю, наверное, и теперь. А как, говорит священник, можно любить того, кого нет? Ну, если есть любовь в сердце, если она вот есть, самоочевидно, достоверно, в опыте, как может не быть того, на кого она направлена? Как может не быть объекта любви, если есть любовь? И вот этот врач потом рассказывает, что я, говорит, так подумал. Потом уже, когда приезжал на кладбище, стою перед могилой и, говорит, думаю, а действительно, вот к кому я приехал? Вот просто как-то вот к тканям, к молекулам? Или все-таки есть что-то, что продолжает жить? Ну и вот это стало для него таким поворотным моментом. Через такую встречу со священником он, хотя бы допустил для себя ту мысль о душе, что было на самом деле для него, ну, переломом мировоззрения, потому что закалка, естественно, научная, она никуда не девается. И вот он рассказывает, я до этого приезжал на могилу, смотрю на плиту надгробную и думаю, вот есть черточка между датами. И что, вся наша жизнь — это просто черточка между датами. Вот я, говорит, лечу людей, а зачем тогда? Если в итоге все равно черточка между датами. Вот Вселенная без меня обходилась много-много лет, миллионы лет до меня. Ну и после тех там 70-80 лет и дальше обойдется. И тогда зачем все? И вот встреча с этим священником, она его так как-то перевернула, и это простая аргументация о том, что... Ну, аргументация здесь плохое слово. Причем я не думаю, что даже священник как-то специально пытался. Может быть, даже он сам вообще не помнит, что это произошло. Но этот человек мне рассказывал, и на него это повлияло, вот к кому я приехал. И мне кажется, это очень... Вот смыкается, у нас так закольцовывается программа с той историей, которую отец Давид вначале рассказывал, когда вот был в человеке, очевидно, какой-то запрос внутренний. Вот в этом враче, ну, был он таким материалистом, позитивистом, как мы все нормальные современные люди, но душу-то не обманешь, душа-то по природе христианка, и где эта душа? Ну вот дайте мне какой-то аргумент, какое-то слово, чтобы мое вот, мировоззрение как-то переломить, чтобы скепсис во мне переломилась. Я хочу, говорит, поверить, но вот надо от чего-то оттолкнуться. Ну и вот Господь послал ему такие несколько слов, от которых он сумел оттолкнуться, и вот через нежную такую привязанность, любовь к своей жене, в общем-то, пришел к вере в душу и к вере в Бога. Вот такая у меня сегодня история, очень меня тронувшая.
Спасибо, Костя.
Спасибо.
Она действительно очень трогательная и очень какая-то настоящая.
Ну что ж, спасибо огромное за наши сегодняшние светлые истории. Мне кажется, мы все-таки прошли по какой-то важной грани, вот, и соответствовали названию программы «Светлые истории». Дорогие друзья, я напоминаю, что вы, пожалуйста, пишите ваши комментарии, ваши истории пишите в комментариях к программе. Я напомню, что «Светлые истории» — это одна из немногих программ на Радио Вера, где мы вас в студию приглашаем. Можно не только слушать, но и смотреть эти программы в аккаунтах Радио Вера в разных социальных сетях и на сайте radiovera.ru. Я вас благодарю за то, что были сегодня с нами. В студии были мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Алексей Пичугин, наш дорогой гость, иеромонах Давид Кургузов, благочинный города Сызрань, я Константин Мацан. До новых встреч. Мы обязательно продолжим рассказывать светлые истории через неделю в 6 вечера на волнах Радио Вера. До свидания.
Всего хорошего.
Счастливо.
До свидания.
Светлые истории.